Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Присаживайтесь. Рассказывает историю про одного маленького мальчика, который заболел лейкемией. Ему оставалось жить, по прогнозным врачам, всего лишь одну неделю. И родители спросили ребенка: «А какое твое желание? Мы все сделаем для тебя». И в это время как раз в помещении находился корреспондент. И сынок, долго не думая, ответил: «Я бы хотел увидеть президента Америки». Вот такое вот желание. И как-то так случилось, что после завтрака президент просматривал утренние газеты, новости и взглянул на заметку, которая называлась «Последнее желание». И в этой заметке говорилось об этом желании больного мальчика, о его состоянии. И у президента возникла идея: «А почему бы мне не посетить этого мальчика?» В это время пост занимал Дуайт Эйзенхауэр. Он со своим помощником отправились к этому маленькому мальчику в гости. Было раннее утро, зазвонил звонок в дверь. Заспанный отец в пижаме открывает дверь, а перед ним стоит не кто, а президент Америки. Ну, минут пять он побыл у них в гостях, пообщался с мальчиком, и когда он ушел, муж, обратившись к своей жене, сказал: «Я бы все отдал, лишь бы за то, чтобы быть причесанным и хотя бы в какой-то домашней, но не пижаме одежде встретить президента». Когда апостол Павел, может быть, вы попадали в какие-то неловкие ситуации, вы понимаете, о чем идет речь. Когда апостол Павел заканчивает свое письмо, он обращается к своим собратьям, чтобы они, ожидая нового неба, новой земли, ожидая самого Христа, они приводили свою духовную жизнь в полный порядок, чтобы тогда, когда явится Христос, им не стыдиться, не опускать свои глаза, а с радостью, с уверенностью встретить своего Искупителя. И вопрос: как ожидать Христа? Ожидать Христа – это, как нам известно, не просто сесть на стульчик и спустив руки, пассивно наблюдать: «Ну, я ожидаю Христа, меня не трогайте, я сам себе». Это не просто ничего не делать. Ожидать Христа – это активное действие. И Петр в своем отрывке, который мы с вами прочитали, дает 4 рекомендации, как нам ожидать Христа. Во-первых, посмотрите стих 14. «Стремись к чистоте. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире». Или, как переводит епископ Кассиан: «Постарайтесь, чтобы Он нашел вас без пятна и без порока в мире». И посмотрите на этот стих здесь. Есть некоторые интересные детали. Во-первых, стремление к чистоте, оно связано с ожиданием. Посмотри, как Петр начинает этот стих. «Итак, возлюбленные, ожидая сего». Посмотрите на этот союз «итак». Это вывод из того, что Петр говорит выше. Выше Петр говорит или рисует картину Дня Господня. Люди, которые не раскаялись перед Богом в своем грехе, не веря во Христа, предстанут перед святым, справедливым и праведным Богом. Они будут облачены в свою самоправедность, которая как одежда испачканная, и Бог будет их судить, Он будет судить всю вселенную. Петр переводит взгляд на детей Божьих после этого. Им тоже придется перестать перед святым Богом. Правда, только на судилище, а не на великий белый суд, у великого белого престола на суде. И какие чувства вы будете испытывать, когда это произойдет? Когда Петр рассуждает об этом, он, восклицая, задает и риторический вопрос, 11 стих. «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам?» И этот союз и так выражает связь между поведением христиан в настоящей жизни и их ожиданием будущего, то есть пришествия Христа. И знаете, вроде некоторые христиане, они вроде бы ожидают Христа, но если вы посмотрите на их жизнь, на их ценности, то, как сказал Христос в Матфея 15:8, «Сердце же их далеко отстоит от меня». Они говорят, мы верим во Христа, мы хотим, чтобы Он пришел, мы хотим прославлять Его, покоряться Ему, мы хотим быть с Ним на новой земле, на новом небе, но они думают по-другому. Еще вот это и это нужно сделать, карьеру построить, образование еще одно получить, жениться или выйти замуж и так далее. Они говорят, что Библия авторитетна, а в жизни, они говорят, Библия, Библия, а жизнь жизнью. Они не хотят ничем жертвовать, они хотят жить ради себя, своих семей, ради своих наслаждений. Бог их спас, они этим довольствуются. Но я же больших грехов не делаю, я не пью, не курю, не ворую. По крайней мере, я стараюсь. Я не такой уж плохой по сравнению с моим соседом по лавочке в церкви. Они тешат свою совесть, но это не стремление к чистоте. Петр говорит, что сама идея ожидания Христа неразрывно связана с поведением. Если ты ожидаешь Христа, то ты должен стремиться к чистоте. Посмотрите, что Павел пишет Тимофею, первое послание Тимофея 4:12. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». И дальше Павел пишет Тимофею, «Ты убегай сего», то есть убегай греха. Другими словами, Павел говорит Тимофею, «Тимофей, вы можете вставить сюда свое имя, как если бы Павел обращался лично к вам. Тимофей, когда люди будут наблюдать за тобой, пусть они увидят в тебе образец чистоты, образец святости, образец любви, веры. Пусть они увидят то, что ты ожидаешь Христа. Покажи образец ожидания Христа для своих соотечественников. Пусть тогда, когда люди услышат имя Тимофея, им на ум приходит чистота и святость. Подумай вот о чем, какие ассоциации возникают у людей, когда они слышат твое имя и твою фамилию. Знаете, когда мы слышим имена таких тружеников прошлого, как Мартин Лютер, Джордж Мюллер, Джонатан Эдвардс, Чарльз Спержен, Николай Храпов, Василий Павлов, Фетлер и многие другие, то мы думаем, то нам на ум приходит идея, то, что эти люди, они всей своей жизнью показывали величие Бога в своей проповеди, величие Бога в страданиях, в чистоте, в ожидании, в верности Христу. С чем ассоциируется твое имя? Говорят ли люди, что ты человек святости, человек послушания, человек Евангелия, человек жертвенности, человек посвящения, человек благовестия? Или же, напротив, они говорят, это человек гнева, это человек страха, это человек сребролюбия, это человек лени, это человек хитрости и жадности. Как Бог оценивает тебя, как Бог оценивает твое стремление к чистоте. Вторая деталь этого стиха – стремление к чистоте связано с усердием. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться перед Ним. Петр говорит, постарайтесь, почтитесь – это постарайтесь. Приложите максимум усилия в стремлении к чистоте. Знаете, иногда у верующих возникает идея, что в духовной жизни не нужно трудиться. А кто сказал, что не нужно трудиться? Писание, через всю Библию мы видим идею, что мы ответственны за духовное. С одной стороны, Бог, Он суверенный, Он все контролирует, но у нас есть ответственность. И ответственность заключается в том, трудиться, усердие прилагать в духовной жизни. Бог играет ключевую роль, и у нас есть ответственность. Многие спрашивают, почему я хочу быть чистым, я хочу освящаться, я хочу быть победителем, но ничего не получается. Сплошные горки, взлеты и падения. Знаете известную классическую шутку, что зачем утруждать себя, чтобы читать Библию? Я просто вечером перед сном положил ее на голову, и вся информация, она перекочевала в мой разум. Но, к сожалению, многие люди так и живут. Не напрягаются, не утруждают себя, а потом удивляются. Почему? Почему так происходит? Не утруждая себя, чтобы читать хорошие книги, приходить на малую группу, изучать качественно Божье Слово, и потом задают вопросы. Петр говорит, стоп, вы так не можете жить, если вы ожидаете своего Искупителя. Если ты ожидаешь своего Христа, то ты должен стремиться к чистоте, трудиться над собой, принимать верные решения, даже вопреки твоим желаниям. Третья деталь этого стиха. Стремление к чистоте связано с целью. Почтитесь явиться перед Ним нескверненными и непорочными в мире. Встреча со Христом, она побуждает чистоте. Рассказывает, что к одному восточному царю пришел однажды молодой человек и спросил его, как сохранить себя от согрешения. На что царь ему не сказал, не дал никаких рекомендаций, он просто отдал ему сосуд с маслом, налил этот сосуд до краев масла и повелел ему нести по городу, не пролив ни одной капли. И он сказал, что если, когда капля этого масла из этого сосуда, она коснется земли, знай, что ты будешь умерщвлен. Более того, в этом городе была ярмарка, город был полон людей, и наш герой был настолько бдительным и осторожным, что не пролил ни одной капли масла на землю. Когда он пришел к царю, он рассказал ему, вот я прошел, я сделал все так, как ты мне повелел, ни одной капли я не проронил на пол, на землю. И царь его спросил, а что ты видел, когда вот ты шел по городу? И наш герой ответил, я ничего не видел. Я не мог наблюдать за тем, что происходит вокруг, так как я был внимательным, чтобы ни одна капля не упала. И мораль истории, она довольно проста. Она заключается в следующем. Концентрируйся на цели. Не распыляйся на то, что вредит. Петр говорит, у вас есть цель. Вы когда-то встретитесь со Христом, готовьтесь к этой цели, чтобы тогда, когда вы встретитесь со своим Искупителем, когда вы встретитесь с Иисусом лицом к лицу, чтобы тогда, когда вы будете смотреть друг другу в глаза, вы были чисты и без изъяна, без задоринки в мире со Христом, чтобы твои отношения были мирными и близкими со Христом. Чтобы тогда, когда вы попадете под ослепительный свет Божьей святости, вы были чисты. Это, знаете, не просто выехать с автомойки на не очень хорошо вымытой машине на яркий свет, или это не просто выйти с пятном на одежде на какой-то яркий свет. Это намного больше и круче. Тебе придется пристать перед самим Создателем и Искупителем и держать ответ. Кто-то подумает или скажет, ну это довольно высокая планка, предстать перед Богом без изъяна, без задоринки. Да, именно такой критерий. Когда вы предстанете перед Богом, когда Он будет вручать вам награды, тогда вы не скажете, какой я молодец, какой высокий духовный уровень я достиг, не то, что там мой сосед. Я думаю, что тогда мы скажем, Господи, это Твоя праведность. Господи, это Твоя благодать совершила во мне. Все наши достижения, они померкнут в одно мгновение. Мысли о небе, о встрече со Христом, о славном будущем вдохновляют, чтобы стремиться к чистоте. Рассказывают про проповедника Джона Уэсли. Каждое утро, просыпаясь, он смотрел в окно. И когда он видел облако, тучку, он говорил, Господи, не на сём ли облаке? Он делал те же вещи, что и мы с вами делаем. Он питался, работал, отдыхал, покупал, читал, общался с людьми. Он ждал славного пришествия Христа. И каждое его решение, каждая его покупка, каждое дело было связано со Христом. Господи, не на сём ли облаке? Более того, мысли о новом небе, мысли о ожидании Христа делают нас более чувствительными к греху, потому что иногда стираются границы греха. И вот стремление к чистоте, ожидания Христа, они делают границы греха более четкими и более ясными. Богослов Джонатан Эдвардс говорил, решено не делать ничего, чтобы боялся бы сделать последний час своей жизни. Иногда стираются границы. Понимание того, что грех, он невероятно ужасен для Бога. Подумаешь, я выражаюсь совсем нецензурно. Иногда лгу, иногда просто ленюсь, иногда унываю, иногда делаю не то, что надо, иногда проявляю равнодушие и так далее. И это противно Богу. С одной стороны, грех стал причиной смерти Христа. Но вот ожидание Христа, оно все расставляет по своим полочкам. Оно делает границы более ясны. И ожидание Христа, оно является таким мощным мотиватором к стремлению к чистоте. Вторая рекомендация, которую говорит Петр, как ожидать Христа, она находится в 15-16 стихе. Пользуйся Божьим долготерпением для изменения. Посмотрите, он пишет, «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам». Петр уже говорил выше о долготерпении Бога. Лжеучителя или эти наглые ругатели, они искажали Божье долготерпение. Помните, что они говорили выше? Они насмехались над ним, они превратно истолковывали историю прошлого, они превратно истолковывали события настоящего, и они делали ошибочный вывод о будущем. Если Христос не пришел еще вчера, если все в мире происходит так, как происходит всегда, то значит, он лжец, значит, он не придет и в будущем. Но Петр, обращаясь к своим собратьям, как бы говорит, не ведитесь на их толкование. Это не Божий промысел, это не Божий замысел. Он заключается в другом. Бог не медлит, Бог просто долготерпит в своем суде, потому что Он проявляет милосердие и любовь. Христос не приходит еще, чтобы люди еще могли спастись. Возможно, ты один из таких людей, которые нуждаешься в Божьем возрождении. Христос мог бы прийти вчера, и сегодняшний день еще тогда бы уже не наступило. Но Бог проявил к вам свое милосердие. На мгновение задумайтесь. В вашей груди еще бьется сердце. Лишь только потому, что Бог милостивый. Только подумайте, сам Бог, который по своей справедливости может в одночасье стереть человека в порошок и будет прав на 100%, дает вам возможность для покаяния и исправления. Новый день дан вам для покаяния. Ты жив, ты находишься здесь, ты слышишь его призыв, лишь только потому, что Бог долготерпит и проявляет свою милость к тебе. Ты вполне волен, чтобы рассчитывать на завтрашний день. Но где гарантия того, что он наступит? Многие строили планы на будущее, но потеряли работу, здоровье, лучшего друга, в конце концов и саму жизнь, и их планы рухнули. Возможно, вы можете вспомнить примеры своей жизни, когда вы что-то строили, какие-то планы, планировали, вкладывали свои ресурсы, а Бог распорядился по-другому. Вспомните богатого человека из Евангелия от Луки, 12 глава. Он собрал огромнейший урожай. Он построил огромный ангар и сказал сам себе, помните, «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог распоряжается иначе. Он говорит ему, «Безумец, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, и кому же достанется то, что ты заготовил?» Многие люди живут, к сожалению, будто они вершители и господа своих судеб, своей жизни. Их не интересует Божий замысел, его долготерпение, его милосердие и его любовь. Также новый день дан вам для исправления. Просыпаясь утром, мы сразу бросаемся в рутину суеты, мысли то о том, то о том. Это надо успеть сделать сегодня, это и так далее. Вместо того, чтобы, проснувшись утром, поблагодарить Бога, что Он дал вам возможность, дал еще жизнь, чтобы еще что-то изменить в себе, еще больше уподобиться Иисусу Христу. Просыпаясь утром, настройтесь на правильную волну, чтобы тогда, когда вы окажетесь в сложных обстоятельствах или благоприятных в уроне или успехе, вы были внимательны к Божьему промыслу, к Божьей работе. Также новый день вам дан для служения, для провозглашения Евангелия, для поддержки, заботы, помощи. Пуританин Джозеф Элайон всей своей жизнью проиллюстрировал девиз: «Я хочу найти христианина, который ценил бы свое время больше, чем золото». Каждое утро, просыпаясь, он говорил своей жене, «Будем стремиться прожить этот день хорошо». А в начале каждой недели он говорил, «Еще одна неделя дарована нам, давайте использовать ее для Господа». Новый день – это новый вызов. Новый день – это новые возможности. Новый день – это новые решения. Новый день – это обновленная Божья милость. Новый день – это исполнение Божьего замысла. Посмотрите, Петр ссылается здесь на апостола Павла, с письмами которого были знакомы адресат Петра. Павел писал о событиях последнего времени. Павел писал о Божьем замысле. Петр признает, что Павлу дана особая мудрость, что в его посланиях есть нечто неудобовразумительное. И это не значит, что в посланиях Павла есть доля глупости, как утверждают некоторые. Это значит, что в его посланиях есть что-то очень сложное для понимания. Возьмите, к примеру, послание Павла к римлянам, где Павел показывает Божью святость, полную испорченность человека, Божье избрание, оправдание. Сам Павел, рассуждая об этих вещах, останавливается и восклицает: «О бездна богатства, премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его и неследимы пути его». Но посмотрите, невежественные люди не понимают логику апостола Павла до конца, они искажают его послания, они отвергают путь спасения, который предлагает апостол Павел в своих посланиях или Бог через апостола Павла, и потому они идут по пути к гибели. Более того, они отвергают и прочие писания, ветхозаветные писания. Мы бы сегодня сказали, что они отвергают Божье Слово. Ветхий Завет, Новый Завет, они смеются над ним. Посмотрите на людей, которые слышат Евангелие, на ваших друзей, знакомых, родных. Им не нравится логика Писания. Они отвергают Евангелие. Что-то мне здесь со своей сектантской Библией или еврейской Библией. Я не такой уж плохой человек, как мой сосед. Он хуже. Они избирают путь греха, нежели Божий замысел. Они не хотят смириться перед Богом. Им не нравится эта логика. И еще здесь есть одно важное наблюдение. Апостол Петр признает послания апостола Павла авторитетными. И он ставит послания апостола Павла на один уровень с ветхозаветными писаниями. Это послание Павла. Послание Павла и ветхозаветные послания указывают на то, что Бог не медлит. У него есть замысел относительно этого мира и каждого человека в отдельности. В 17-18 стихе мы находим третью рекомендацию. Принимай полезные лишения. Посмотрите на 17-18 стих. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, Ему слава, и ныне в день вечный. Аминь». Один человек сказал как-то: «Я живу двумя днями. Первый день – это сегодня, а второй день – это встреча со Христом. И встреча со Христом определяет, какой у меня сегодня». То есть, когда христиане живут таким принципом, то они не будут принимать глупые решения, они не будут гнаться за чем-то пустым, глупым, за чем-то разрушающим, за чем-то, что является просто иллюзией, и в конце концов оно не будет не иметь никакой ценности. То же самое говорит и Петр, употребляя союз и так. Петр подытаживает свое письмо. Ожидая Христа, верующие должны принимать верные и полезные решения. Посмотрите, какие это решения. Во-первых, удаляясь от всего, что вредит. Стих 17. «Будучи предварены». Петр употребляет здесь интересное слово, я даже прочту его. Оно звучит вот как прогноска. Отсюда произошло наше русское слово «прогноз». Другими словами, Петр говорит: вы уже получили прогноз о лжеучителях. Об их тактике, их миссии. И верующие должны беречься, чтобы не быть увлеченными. Когда мы смотрим прогноз погоды, он вещает нам, что завтра будет дождь. Логично, что мы, выходя из дома, возьмем зонтик на всякий случай или какой-то другой альтернативный вариант. Или, к примеру, человек приходит к доктору, и доктор ставит ему диагноз. Совершенно логично, что человек задумается над своей болезнью и предпримет какие-то меры лечения. Совершенно глупо, если человек знает, что он серьезно болен, и все равно будет игнорировать тот факт, хотя бывает и такое. То же самое было бы глупо, если верующий, получивший этот прогноз касательно вредного учения или вредных вещей, все равно игнорирует это. Ну и что, если я потеряю награду? Ну и что, если Бог меня накажет? Это совершенно нелогичные и несовместимые понятия. Верующий должен удаляться, избавляться от того, что вредит ему, что представляет угрозу его духовному здоровью. Какие книги ты сегодня читаешь, какую музыку слушаешь, какие сайты просматриваешь, какие фильмы смотришь, если они вредят твоему здоровью. Не назидай тебя, выброси их, избавься от них. Потому что они формируют твое мышление, твои желания, твой выбор, они формируют то, как ты будешь поступать завтра. Верующие, слышавшие Петра, должны были удаляться, беречься неправильного учения, чтобы не отвлечься, не отпасть от своего утверждения. И здесь нужно немного пояснить. Петр не говорит, что верующий человек может увлечься лжеучением и потерять свое спасение. Потому что в первой главе Петр говорит, что спасение от начала и до конца – это действие Божьей благодати. Тогда о чем идет речь? Кассиан переводит: «не отпасть от своей твердости». Что это значит? Верующий может поверить в какую-то ложную идею, доктрину и потерять опору. Например, верующий может подхватить идею о том, что Ну, Библия, она не такая уж авторитетная и богодухновенная книга, там ее писали люди, ей не везде и всегда можно доверять, она ошибается и так далее. Таким образом, человек лишает себя твердости, и у него нет опоры. Мэтью Генри говорил, он потеряет равновесие. И вместо того, чтобы изучать Божье Слово, возрастать духовно, христианин будет колебаться, сомневаться. Его духовная жизнь, она будет вместо того, чтобы иметь какой-то прогресс, она будет деградировать. Кстати, в жизни выдающегося проповедника Билли Грэма такое произошло. Он засомневался в Писании, и вместо того, чтобы заниматься служением, проповедовать, он долгое время искал доказательства истинности Библии, он страшно колебался. Я помню, как-то мой друг где-то подхватил искаженную доктрину о хулении Духа Святого. Несколько месяцев, на нем просто не было лица, он был в депрессии, он твердил, я похулил Духа Святого, я прошу у Бога прощения, но Бог меня не прощает и не простит никогда. И это длилось до тех пор, пока не нашелся один духовно мудрый, здравый человек, который не объяснил его заблуждение. Ложное учение, неполезные вещи, направлены на то, чтобы отвести христианина от Христа, от истины, сделать человека каким-то колеблющимся, слабым человеком. Об этом говорит Петр. Если Христос не придет, зачем стремиться к чистоте? Зачем принимать правильные решения, как утвердили эти лжеучителя? Лжеучителя своими вот этими высказываниями, своим учением пытались забрать эту опору из-под ног верующих, чтобы они колебались. Второе решение здесь, это 1 половина 18 стиха, «Стремись к тому, что назидает». Посмотрите, «Но возрастайте в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Здесь Петр как бы предлагает духовные витамины, чтобы не подхватить инфекцию или антивирус, чтобы вирус не проник. Мы часто слышим фразу «возрастайте в благодати», «возрастайте в благодати», «я возрастаю в благодати». Но что это значит на самом деле? Многие ошибочно полагают, что возрастать в благодати значит настойчиво, целеустремленно просить у Бога благодать, штурмовать небеса. «Господи, дай нам благодать! Господи, дай нам благодать, чтобы у нас ее было больше и больше!» Но контекст нам здесь помогает понять. В первой главе, в 3-4 стихе апостол Петр пишет, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Если выразиться русским понятным языком, то Бог дал нам определенные ресурсы. И в этом проявилась Божья благодать. Он дал нам их, чтобы мы могли духовно возрастать, чтобы мы могли побеждать грех, прославлять этим Его и больше походить на Него. Возрастать в благодати – это значит практиковать уже то, что Он дал нам. Он дал нам Божье Слово, Он дал нам Духа Святого, Он дал нам многие другие ресурсы. Возрастать в благодати – значит практиковать то, что Он дал нам. А в 19 веке жила одна женщина по имени Хэтти Грин, может быть, вы слышали уже о ней, чья крайняя скупость и чрезмерная бережливость, экономность до сих пор поражает умы людей. Скончавшись в 1916 году, она оставила двум своим детям довольно немаленькое наследство в 100 миллионов долларов. Она обладала гигантскими земельными участками, сотнями домов, огромным капиталом, но при всем этом она жила в дешевых съемных однокомнатных квартирах, где не было горячей воды. Она питалась овсяной кашей, потому что разогревать это дополнительные растраты это несло. Она ходила всегда в одном и том же платье и в одних и тех же туфлях. Могла долгое время ходить по городу в поисках более дешевого черствого хлеба. Сыну Хэтти даже пришлось ампутировать ногу из-за гангрены, потому что мать слишком долгое время пыталась его устроить в бесплатную клинику. Как ни странно, но многие склонны относиться к Божьей благодати, к этим ресурсам, которые Бог дал, подобно Хэтти Грин. Они обладают тем, чем необходимо для познания Бога, для возрастания в Божьей благодати, но, к сожалению, мало пользуются этим. ищут дополнительные источники тогда, когда больше благодати достаточно. Его Слова достаточно, действия Духа Святого достаточно. Посмотрите на мудрейшего полководца и руководителя Иисуса Навина. Это Иисус Навин, 1 глава, первых 9 стихов. Книга Иисус Навин, Ветхий Завет, 1 глава, первых 9 стихов. Мы читаем следующее. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хетеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так и буду и с тобою, не отступлю от тебя ни на и не оставлю тебя. Будь тверд и мужественным, ибо ты народу всему передаешь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». Иисус Навин молодой. Бог веряет ему такой необузданный, многочисленный, более 2-миллионный народ, где каждый хочет своего, где каждый с необузданным бунтарским сердцем. На нем лежит ответственность завоевать землю ханаанскую. Наверняка он переживал, испытывал страх. У него не было никакого военного опыта особо. Современные люди бы сказали ему: «Иисус, тебе нужно собирать армию, тебе нужно тренировать солдат, все свое время посвящать тому, чтобы продумывать разные стратегии, оружие оттачивать». Но Бог ему говорит совсем другое. «Иисус, не бойся, не переживай». Но как не переживать? Как не бояться? И посмотрите дальше, 7 стих. «Только будь тверд и мужественным, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Иисус, храни закон, учись из него, применяй его в точности, избирай то, что полезно, то, что важно, и только тогда ты будешь иметь успех. Я позабочусь обо всем». На первый взгляд, это какая-то нелепость. Господи, тут нужно воевать, а не Библию читать и изучать. Но Божье Слово, оно и помогает уповать на Бога. Это так похоже на обстоятельства, которые происходит с нами. Когда мы видим перед собой огромную задачу, непреодолимую трудность, короткие сроки, мы сразу начинаем паниковать, сразу начинаем сканировать, кто бы мог помочь нам, кто, что, где и как, почему. Но Бог говорит: уповай на меня. Я больше всех проблем. Я больше всех самых больших задач, самых трудных людей. Когда вы возрастаете в благодати и в познании Бога, то, встретившись с какой-то трудностью, встретившись с каким-то лжеучением, с непониманием людей, вы будете способны принимать правильные решения, подобно Иисусу Навину, потому что будете находиться под Божьим контролем. Третье решение заключается в следующем. Стремись к тому, что имеет вечные ценности и прославляет Бога. Посмотрите на концовку 18 стиха. «Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Когда Петр рассуждает о Божьем замысле, всей истории, особенно о том дне, когда наступит окончательное искупление человека, окончательное искупление вселенной, то приходит к выводу: жизнь христианина должна протекать так, чтобы Бог прославлялся. Ему слава и ныне. Заметьте, Петр использует глагол настоящего времени «ныне». И далее Петр продолжает: «и в день вечный», то есть будущее время, тогда, когда придет Христос. Поэтому так важно принимать важные решения, которые прославляют Бога, решения, которые будут иметь значение для нового неба, для новой земли. Потому что в новую землю, в вечность, войдут лишь только те дела, которые были достойны, которые на земле прославляли Бога и являли Его славу. Кто-то образно сказал: каждое мгновение, каждое дело на земле касается струн, которые будут звучать в вечности. И справедливо задать себе вопрос: а войдут ли все мои дела на новую землю, на новое небо? Сколько их войдет, если считать в процентном соотношении 50, 40, 80, 100 или вообще ничего? Джонатан Эдвардс писал, решено жить так, чтобы после смерти не сожалеть об этом. Мы иногда совершаем какие-то поступки, но после чего думаем, вот если бы вернуть время назад, я бы так не поступил, я бы так не поступила, или что-то не делаем, а потом сожалеем, вот если бы вернуть время назад, я бы это сделал и это сделал, я бы тому помог и всему помог, я бы жене грубо не ответил, я бы рассказал Евангелие, эх, упустил момент. Не мудро и нелогично ли уже сейчас вкладываться в те дела, которые прославят Бога, прославляют Бога, и затем перейдут в вечность? Принимать такие решения, чтобы потом не сожалеть, чтобы потом не говорить, я бы мог здесь поступить по-другому и здесь поступить по-другому. Я бы мог быть лучшим работником. Кто-то подумает, а я могла бы помыть посуду без ропота. Кто-то подумает, я мог быть лучшим учеником, ребенком или родителем и так далее. Бог все. Самые простые дела, которые мы делаем, такие как мытье посуды, уборка по дому, покупка товаров, чтение книги, вождение автомобиля, путешествия, слушание музыки, питание, общение, работа, образование и многое другое, сделанные во славу Божию, с любовью, благодарностью, терпением, старанием перейдут в вечность. Бог все это взвесит, и Он даст награду. Не мудро ли сейчас просить себя, а как я ожидаю Христа? Чем я занят? Как мои дела прославляют Бога? Не стоит ли принять решение перед Богом, подобно Джонатану Эдвардсу, сказав «решено»? Известно, что Джонатан Эдвардс был человеком решения. Он говорил «решено, буду делать это или это». И он руководствовался этим принципом до конца своей жизни. Не стоит ли сказать, подобно Эдвардсу, «решено» себе и Богу? Господи, решено, я буду ожидать Тебя, чего бы мне этого ни стоило. Господи, решено, я буду стремиться к чистоте усердно и целенаправленно. Господи, решено, я буду пользоваться жизнью, которую Ты мне продлеваешь, чтобы преображаться. Господи, решено, я буду принимать решения, которые прославят Тебя сейчас и затем перейдут в вечность. Когда мы размышляем о новом небе, когда мы размышляем о встрече со Христом, о славном будущем, которое Бог приготовил, нам хочется сказать, да, решено, я буду так стремиться, я буду так жить. Новая неделя – это новый вызов, это новая возможность ожидать Христа, это новая возможность для того, чтобы еще больше уподобляться Христу. Аминь.